Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Fresh Life 28, и сегодня мы поговорим о популярных нынче нейросетях ChatGPT и прочее. Мы посмотрим, как они работают, для того, чтобы точно узнать, в чем же опасность их использования. Я сегодня специально не буду говорить о теориях заговора, тут фантазия безгранична, но вот рассказывать можно все, что угодно, и предполагать можно все, что угодно. Но сегодня я расскажу о том, что является уже свершившимся фактом в плане неприятностей при использовании нейросетей. Я расскажу о двух самых важных вещах. Что ж, поехали! Итак, прежде всего, для того, чтобы точно совершенно понять, в чем же секрет вот этого самого искусственного интеллекта, как он работает, и почему именно из принципа его построения возникают те самые неприятности, о которых я скажу сегодня чуть позже, нам придется обратиться к внутренней структуре нейросети. Конкретно я попытаюсь крайне упрощенно объяснить принцип ее работы. На примере ассоциации, аналогии с работой нейронов нашего мозга. Потому что на самом деле, несмотря на то, что мозг несоизмеримо сложнее любой нейросетки, принцип там примерно один и тот же. Итак, давайте обратимся к тому, что мы уже на канале Fresh Life 28 неоднократно с вами обсуждали. Конкретно о наших нейросетях, нейронах в нашем мозге. Что ж, нейронов у нас несколько миллиардов. Это очень много. Какие они бывают? Нейроны бывают у нас сенсорные. Это нейрончик, у которого есть тело нейрона, да, и есть те самые замечательные дендриты, отростки, на них отрастают те самые шипики, про которые я вам рассказывал. Вот, и длинный хвост аксон, который подключен к какому-то датчику. Например, к вашей коже, для того, чтобы при помощи нервных окончаний передавать сигнал о том, что у вас тактильно происходит. Например, вас укололи шилом в задницу. У нас есть мотонейроны. Это те, которые передают сигнал наоборот из центральной нервной системы. И выглядят они примерно так же, да? Но в сторону мышечных волокон. Окончание заканчивается терминалью, которая подключается непосредственно к мышечным волокнам и заставляет их сокращаться. Например, отдернуть вашу пятую тычку или вздрогнуть от укола шилом в задницу. И кроме этого, есть еще нейроны, и их число самое большое в нашем мозге, у которых нет длинного хвоста аксона, и они ни к чему не подключены, кроме как к другим нейронам. И вот это на самом деле и есть обрабатывающая часть. Они занимаются тем самым, чем занимается у нас мыслительный процесс. Гоняют нейронные импульсы между собой и обрабатывают ту информацию, которую они получают посредством сенсорных нейронов и передают для исполнения на мотонейрон. Давайте посмотрим на картинку. У нас есть наш замечательный чудный нейрончик, да? У него есть дендриты, отростки, да? И у нас есть синаптические щели, там есть мембраны. Соответственно, нейрон передает импульс от одного нейрона, от одного дендрита к другому посредством передачи через синаптическую щель. А делается это при помощи нейротрансмиттеров и нейромедиаторов. Что это, по сути дела? Это электрический сигнал. И как он формируется? В состоянии покоя наш нейрон на своей мембране, что на постсинаптической, что на пресинаптической мембране, не поляризован. То есть количество ионов положительно заряженных, как калий, натрий, да, и отрицательных, таких как хлор, они примерно уравновешивают. То есть электрического поля нет. Плюс уравновешивает минус. Когда нейрон переходит в возбужденное состояние, у нас происходит из визикул выброс нейромедиаторов, которые меняют это состояние и, соответственно, меняют электрический потенциал на постсинаптической мембране. И как только у нас в общем от всех хвостов, да, у нас, в общем, получается превышение некого порогового уровня, у нас происходит активация нейрона и передача нервного импульса дальше. Вот, понятное дело, что нам нужен какой-то порог, практически тот же самый триггер Шмидта, чтобы не было случайных срабатываний, да? Мы уже говорили об этом на канале Fresh Life 28. Однако нейронов у нас миллиарды. И каким-то образом нам нужно определить, какой именно нейрон передаст импульс, а какой именно не передаст импульс. Как это у нас в природе реализуется? Реализуется у нас как раз при помощи отращивания вот этих самых дендритных шипиков. Каждый нейрон, он фактически чувствует электрическое поле вблизи себя, да? Потому что разность потенциалов ионов, положительно заряженных и отрицательных, это так или иначе электрическое поле, да? И, соответственно, поляризоваться может мембрана как в одну сторону, в зависимости от того, какие нейромедиаторы и нейротрансмиттеры попали в синаптическую щель, а вот, соответственно, так и в отрицательную сторону, то есть либо туда, либо сюда. И вот по сумме этих всех потенциалов, сложно, и самое интересное, никто не знает и никогда не рассчитывал как, по сумме этих самых потенциалов нейрон определяет, стоит ли ему послать дальше сигнал, потому что какие-то дендриты могут тормозить сигнал, какие-то усиливать. Или не посылать. И вообще, куда его послать, да? Вот такая очень интересная штуковина. Что у нас получается, когда мы получаем совершенно девственный, чистый мозг ребенка, который еще ничему не обучен? У него есть эти самые нейроны. Но связи между ними никак не образованы, потому что у него нет жизненного опыта. И когда мы начинаем учиться, когда ребенок начинает учиться, он методом проб и ошибок отрабатывает именно те связи отращиванием шипиков на дендритах, про которые я говорил неоднократно, это долго, да? Но вот он отрабатывает именно те связи, которые выгодны, которые приводят к желаемому результату. Ну, за исключением рефлексов, которые, допустим, у нас врожденные по поводу шила и отдергивания задницы. А теперь давайте посмотрим. А что же у нас происходит в нейросети? Какова модель простейшего вот этого самого нейрона в нейросетку? Смотрим на картинку. И видим, что очень и очень похоже. У нас есть некий входной слой, через который мы получаем какой-то сигнал. Если провести аналогию, то это как раз тот самый сенсорный нейрон, который механическое воздействие шила на пятую точку переводит в набор электрических сигналов с различной мощностью, в зависимости от того, насколько велика опасность. Да? Дальше мы должны это все посчитать. То есть ползет ли по нам жук, или нас кто-то укусил, или нам шило воткнули, то есть обработать. И после этого, в зависимости от того, насколько у нас воздействие было сильно, принять решение. Что-то делать или что-то не делать. Это как раз аналог сенсорного нейрона. Вот этих внутренних слоев, которые здесь на картинке обозначены один, и я крайне упростил эту картинку, потому что здесь еще нет вектора смещения, еще кое-чего, да, это очень простой вариант, очень упрощенный вариант модели нейрона в математике, да. Так вот этих внутренних слоев, между которыми происходит перераспределение вот этого и перерасчет сигнала, их может быть очень много, до 9 штук. Это может быть и сверточная сеть, которая занимается распознаванием образов. Это может быть рекурсивная сетка, которая занимается подбором текста. Еще какая-то. Но суть заключается в том же самом, что внутри мы не знаем. И что же у нас получается, когда мы получаем вот эту самую модель, как вновь родившегося ребенка? У нас же еще нет никаких связей между внутренними связями этими нейронами. И здесь секрет заключается в том же самом, что и в нашем мозге. Эту нейросетку надо обучить. А как происходит обучение? Вроде бы все похоже. Однако человеческий мозг, мозг детеныша, предположим, он выясняет, каким образом и по каким путям гонять нервные импульсы, чтобы получить нужный результат, путем, скажем, усиливания передачи через какие-то конкретные дендриты импульсов. Путем, например, отращивания на этих дендритах шипиков. А что у нас играет роль шипиков в математике? А в математике и в математической модели нейросети роль этих же шипиков играют так называемые весовые коэффициенты. То есть, грубо говоря, получив какие-то данные, мы должны подставить весовой коэффициент именно таким образом, чтобы спустя всю вот эту свертку 9 слоев там или еще что-то такое, да, мы, прогнав это, получили правильный результат. А откуда взять вот эти самые весовые коэффициенты? И вот тут мы с вами приходим к тому же самому, к чему приходим, когда получаем девственно чистый мозг ребенка. Его надо обучить. И мы начинаем обучать нейросетку. Как это происходит? Мы берем базу данных, берем из нее пример, решение которого мы считаем правильное, оно нам известно. Запускаем нейросетку, прогоняем, смотрим на ответ – И, соответственно, если мы, нас ответ не устраивает, мы возвращаемся и переделаем по определенным математическим алгоритмам, не буду в это удавляться, нам это совершенно не нужно, вот эти самые весовые коэффициенты с таким расчетом, чтобы мы попали именно в тот ответ, в который нам нужен. Если наша ошибка нас устраивает, да, то есть если мы не ошибаемся с какой-то долей вероятности, мы считаем, что нейросетка обучена. Если мы ошибаемся, мы повторяем эту итерацию до тех пор, пока весовые коэффициенты во всех слоях, начиная от входного, который никаких преобразований не делает, вот, и внутренних, пока эти весовые коэффициенты не выстроятся, ну, плюс смещение, там еще что-то, пока они не выстроятся таким образом, чтобы нейросетка не ошибалась. Понимаете? И так мы получили аналогию работы мозга. Однако, в чем здесь секрет? Секрет заключается в том, что нейросетка не настолько сложна, как человеческий мозг. И правильным для нее будет тот ответ, который тот, кто ее учит, сочтет правильным. Вдумайтесь внимательно. И если мы научим нейросетку определять кошку как собаку, а собаку как кошку, она безошибочно будет определять алгоритм распознавания кошку в виде собаки, собаку в виде кошки. Белое – это черное, черное – это белое. Человеческий мозг, разумеется, скажет, что это неправильно, но нейросетка будет обучена именно так. А отсюда, друзья мои, заключается очень интересный секрет. Все результаты, которые получаются через чат-GPT, через любые нейросети, они правильны только с точки зрения того человека, который сказал, что вот этот ответ будет правильным. И если кошку и собаку перепутать, мы это сразу же обнаружим. Или черное и белое на экране перепутать, мы это сразу же обнаружим. То когда мы начинаем задавать более сложные, этичные вопросы, вопросы исторические, еще какие-то вопросы нейросетки, и она нам начинает выдавать ответ. Она выдает неправильный ответ. Она выдает тот ответ, который создатель сетки счел правильным и научил ее считать правильным. Иными словами, мы получаем не какое-то абсолютное знание в некоторых областях, сейчас я объясню, а знание создателя сетки и его мнение, основанное непосредственно на огромной выборке, которую он применил для обучения этой нейросети. В чем у нас здесь подвох? Итак, одно дело, когда вам нужно создать какой-то, предположим, простейший компьютерный говнокод для того, чтобы у вас был сайт, например, написанный на HTML, это устаревшая технология разметки. Хочу переписать его на PHP, да? И вы даете ему HTML, этому самому чату GPT, и говорит, переведи мне это все в PHP-код, да, с CSS-таблицами. И он это переводит. И если этот код работает, и визуализация на всех устройствах одинаковая, значит, все нормально. Тут вы это сразу заметите. Но если вы зададите какой-нибудь более сложный вопрос, который, скажем так, если на него ошибешься, да, то есть там вы не сразу это заметите, то здесь все может быть очень и очень стрёмно. А вот тут-то как раз и кроется первая опасность использования нейросети. Давайте внимательно вспомним наш старый-старый ролик о том, как мы путаем среднее и нормальное. Иными словами, если в среднем мы возьмем некий город, в котором абсолютно все однорукие, да, средний человек будет однорукий. Но будет ли это нормой? Тут мы видим и прекрасно понимаем, что это ненормально. Анатомически нормально иметь две руки. Вот. Но когда дело касается каких-то аспектов, которые нельзя так объективно проверить, да, то есть вопрос морали, вопрос еще чего-то, правильно, неправильно, честно, нечестно, то мы получаем совершенно другую картину. Например, в среднем городе все бухают по пятницам. Это нормально. Это ненормально. Но мы подменяем понятие среднее и нормальное, потому что это не анатомическая часть, и это вот так вот сразу не видно. Иными словами, к чему я это рассказываю? Предположим, у нас идет сейчас серьезнейшая интеграция нейросетей в нашу жизнь. Мы доверяем ей все больше и больше вопросов. Мы задаем ей какие-то вопросы, получаем какие-то ответы. И, предположим, в какой-то определенный момент сеть тренируется правильно. Вот. И мы получаем все больше и больше правильных ответов, которые работают, и мы все больше и больше доверяем нейросети. В определенном этапе наступает момент превышения критической массы пользователей вот этого среднего города, который верит чату GPT, да? И не соглашаться с мнением нейросети будет считаться моветон. Мгновенно, щелчком. Это произойдет, это термин из ядерной физики, да? Это произойдет при превышении некой критической массы общепользователей. И как только наступит этот момент, мы полностью попадаем в зависимость от того, кто эту нейросеть обучил. Потому что в этот момент, если он начнет ее переучивать, мы уже ничего не заметим. Потому что у нас, и сейчас мы плавно перейдем к этому, да, у нас, во-первых, нарушено критическое мышление при использовании нейросети, а во-вторых, как бы не верить нейросети уже моветон. Все уже верят. Критическая масса пользователей начала верить. И вот в этот момент с нами можно сделать все, что угодно. То есть можно изменить историю, можно изменить моральные ценности, можно менять людям любые идеи через этот чат GPT или через любую нейросетку. А вот такая вот история. И весь секрет заключается в том, что, как и человеческий мозг, нейросеть предварительно требует обучения. И правильным считается тот ответ, который считает правильным создатель нейросети. И стоит нам превысить какую-то критическую массу пользователей, после которой у всех уже не возникнет мысль о том, что как можно не верить нейросети, как можно не верить чату GPT. Это же, ну, это золотой стандарт проверки. После этого с нами можно сделать все, что угодно. Просто переучив какие-то области нейросети. Это не так сложно математически, как может показаться. И, наконец, я заговорил о критическом мышлении. В чем еще одна особенность, о которой я тоже уже неоднократно говорил. Давайте посмотрим, как мы привыкли работать с информацией до нейросети. Сначала нам нужно было либо из книг, либо из поисковиков раздобыть информацию по нашему вопросу. Дальше нам надо было посмотреть и примерно оценить, насколько источник информации на основании нашего жизненного опыта достоин доверия. Два. Нам надо было обработать эту информацию, сравнить что-то, провести исследование и после этого, пораздумав, выдать решение. Вот это мы делали до создания нейросети. Иными словами, когда вы набираете в поисковике, до нейросеточном поисковике, да, купить мобильный телефон, iPhone там какой-то там, да, вам вываливается, предположим, прайс, вы смотрите на сайт и смотрите, что за сайт, стоит ему верить или нет, сравниваете цены, читаете какие-то отзывы и так далее. И на основании этой работы вы принимаете решение, в каком магазине и по какой цене приобрести. Что такое нейросеть? Нейросеть – это когда вы говорите, хочу купить iPhone, там, 16, там, 14 Pro Max, не знаю, какой-нибудь, да? И она вам просто говорит, лучшая цена находится вот тут. Всю вот эту работу, якобы, по анализу рынка, по анализу сайтов, по анализу еще чего-то, всю вот эту работу, которую делали раньше вы, на себя берет, замечательно, нейросетка и выдает вам готовый ответ. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у нас активируется наша любимая система 1. Давайте еще раз вспомним, что наше мышление, по сути дела, можно разделить на две вещи. Первое. На две системы, да, два способа мышления. Система 1 работает быстро, не всегда права, но не думает и не тратит энергию. Система 2 требует энергозатрат, медленная, подвержена тому, что необходимо запускать логический аппарат и тратить энергию, да. И одна из основных задач системы 1 нашего мышления, я об этом говорил и на канале FreshLife 28, и в своей второй книге «Как начать думать в понедельник и не закончить во вторник», да, об этом говорил и Кеннеман. Одна из основных задач системы 1 – это уберечь нас от лишней траты умственной активности, да, умственной энергии, то есть чтобы мы думали поменьше. Это ее основное предназначение. И тут такой подарок. Чат GPT. Больше не надо смотреть сайты, больше не надо думать, а что за книжка, что за автор, что за источник. Он дает готовый ответ. И частенько даже он попадает. Блин, это же песня просто для системы 1. И мы все меньше и меньше пользуемся системой 2. А к чему это приводит? Приводит это к тому, что нам лень сомневаться. У нас происходит нарушение критического мышления. ChatGPT не может ошибаться. Я спросил, что-то здесь не так. Вы понимаете, в чем разница? И вот тут-то секрет в этом и кроется. Я ради интереса посмотрел. Один я такой умный, что я такое предугадал. Нет, оказывается, проводятся исследования, сейчас вы их видите на экране. И чем моложе человек, который пользуется нейросеткой, тем резче и чем ярче на нем проявляется вот это понижение способности к критическому мышлению. Мы не хотим думать, мы хотим получить готовый ответ, и ChatGPT готов нам это предложить. Притом есть вещи, которые видны невооруженным глазом. То есть вот как, например, на картинке. Вот эту ошибку вы, конечно же, ее увидите и так далее. И если вам вместо собаки ChatGPT нарисует кошку, вы тоже это увидите. Но вот, например, если вы спросите его о канале Freshlight 28, вы получите вот такой результат, который вообще непонятно какое отношение имеет. Если вы спросите, кто такой Базилио, ChatGPT, может быть, даже скажет правду. Что хрен его знает, кто это такой. Но уж кто такой Майк Тайсон-то? ChatGPT должен знать, в отличие от Базилио. И если вы спросите, какому блогеру проиграл бой Майк Тайсон, то выяснится, что это чушь собачья. И бой был в 2024 году, и, скажем так, человека этого звали совершенно по-другому. Я не помню как, но точно не так. Итак, иными словами, в определенный момент вы можете получать результаты, совершенно отличающиеся от реальности, и уже сейчас не замечать этого. По причине того, что у нас понижается и понижается и понижается критическое мышление. Мы считаем, что раз 9 раз ChatGPT ответил правильно, значит, соответственно, один раз, 10-й раз он тоже ответит правильно. А это далеко не так. И иногда цена этих ошибок может быть очень велика. Итак, вот две основные опасности на сегодняшний момент, которые уже есть, связанные с использованием нейросети. Повторяю, первая опасность заключается в том, что нейросеть не умеет считать правильно или неправильно относительно абсолюта какого-то решения. Да? Она считает правильным и неправильным то, чему научил ее создатель сети. То есть мы получаем, по сути дела, мнение создателей сетки. Хорошо, когда оно совпадает с общим принципом. Да? То есть, например, когда вы просите написать ChatGPT код. Код либо работает, либо не работает. И проверить это легко. Однако, если вы задаете ChatGPT другие отвлекающие вопросы, просите написать текст или сценарий, то получается далеко не всегда то, что нам хочется. И вторая причина – это тот факт, что использование, бездумное постоянное использование нейросети, ChatGPT и прочих нейросетей понижает в нас критическое мышление. То есть оно расхолаживает нас в плане мыслительного процесса. Потому что нашей системе один только дай возможность поменьше думать. А ChatGPT как раз и прочие вещи, нейросетки, они нам как раз эту услугу и предоставляют. Больше не надо думать об источнике информации, не надо самому ничего сравнивать. Эта система дает ответ самостоятельно и сама. И чем моложе человек, тем больше влияния на него в негативном плане оказывает использование вот этих самых нейросетей. В дальнейшем мы можем как бы углубиться в различного рода пространные теории заговора, и это уже больше будет как бы тематикой для фантастических романов о том, к чему все это может привести. Ну, вот, главное, чтобы они не оказались правдивости. Но я сейчас вам рассказываю конкретно о том, что уже на сегодняшний момент реально. Да? Это зависимость от мнения создателей сети и непосредственно понижение критического мышления из-за того, что использование нейросетей приучает нас получать готовый ответ вместо мыслительного процесса, что нашей системе один, в общем-то, только и подавай. А это не всегда хорошо. Это нас расхолаживает и очень сильно. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Как я всегда говорю, что думать Это весьма трудозатратно. Но человек, который не хочет думать, рано или поздно становится чьим-то рабом. Это неизбежно. Безусловно, и думающий человек может попасть в рабство, но вероятность гораздо меньше. Потому что если вы не хотите думать, если вам лень думать, то тогда ваше рабство – это вопрос практически решенный. Как бы это неприятно ни звучало, но такова жизнь. Всем пока-пока.